Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Александр Колпакиди. Саша, здравствуй.
Добрый день.
Саш, ты присоединишься ко мне с поздравлениями с прошедшим праздником наших слушателей? Для кого это День труда, для кого это день праздник весны? Но мы их всех поздравляем.
Да, присоединяюсь, поздравляем.
Отлично, отлично. Саш, и первый же вопрос к тебе. Было заявлено почти незамеченный праздник, праздник, который практически никто, ну, мало было откликов по поводу 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Я хотел бы, чтобы ты высказал по этому поводу свое мнение и как с твоей точки зрения сегодня выглядит эта великая историческая личность.
Ну, с Лениным происходит парадоксальная вещь. Его популярность из года в год в нашей стране растет. Вот последний опрос, вот накануне праздника, он вообще там дал поразительные цифры, то есть более 80% против снесения памятников Ленину и так далее. Вообще надо сказать, что я бы не сказал, что незамечено. Замечено на местах. Просто сейчас же вот благодаря интернету мы можем смотреть новостную сетку, да, там вот новости, там, и там забить, если Ленин, да, там в новостях, то во многих городах люди отмечали, да. Кстати, было установлено 4 новых памятника Ленину. В Улан-Удэ, значит, в Тульской области, в Псковской области, значит, в Иркутской области, и вот сейчас должны установить в ФРГ, в Германии, в городе Гельзенкирхен, это Северный Рейн-Вестфалия, там действует так называемая марксистско-ленинская партия Германии, вот она взялась устанавливать ему памятник и отстояла в суде право на это. Да, то есть я бы не сказал. Ну, на телевидении три программы было в этот день. Это было у Соловьева чуть-чуть. Причем, в общем, позитивно. Особенно Третьяков выступал позитивно. Было по культуре довольно интересно. Там хронику показывали. То есть сказать, что совсем не замечено, нельзя. Ну, конечно...
Саш. А вот да. Эта незамеченность, ты говоришь, ну, все-таки, все понятно. Но масштаб личности этого человека, он соответствует тому вниманию, которое он получил, скажем так, на федеральных СМИ?
Нет, ну, конечно, не соответствует. Это действительно три программы, причем вот везде, там, помимо меда, там и... даже не ложку дегтя, а достаточно большое количество подсунули. Значит, конечно, не соответствует. Ленин – центральная фигура не просто, вот, скажем так, в своем времени, в 20 веке. Он центральная фигура истории человечества. По популярности он входит там, в семерку самых, наряду там, с Иисусом Христом, самых известных деятелей истории человечества. И причем, действительно, он сейчас необычайно актуален. Вот все ссылаются на Эммануила Валлерстайна, который умер вот в прошлом году, и который сказал, что Ленин примерно к 50-му году станет самым популярным человеком в России. Возможно, и так. Я хотел бы вообще заметить, что этот же человек, он на самом деле, вот если так смотреть на его роль, в чем вот, почему вот действительно он так важен? Потому что мы живем сейчас во времена, когда у нас кризис морали. Вот всякие там меньшинства, всякий интернет, который засорил людям мозги, морали как таковой, она как бы расплылась. Она вот вроде бы борется за права там детей, за права там меньшинств, за права тех, всех, а в результате ни прав, ни морали, ничего в обществе нет. И такая же ситуация, да, идут какие-то войны бесконечные, значит, там вмешиваются в дела других стран. Вон вчера китайские представители выступили против того, что на территории бывших советских республик размещаются американские эти лаборатории, где они там разные там вирусы вырабатывают и так далее. Китайцы уже защищают Россию, да, то есть до чего мы дожили. И вот отсутствие морали, оно не только же вот у нас в обществе, оно везде, во всем мире, даже во всем мире оно больше, чем у нас. И поэтому вот то же самое происходило во время Первой мировой войны. Был кризис цивилизации, тотальный кризис. Тоже вот война обнажила то, что все это слова там о родине, там, о патриотизме, то это все просто прикрывает какие-то коммерческие интересы каких-то банков, трестов, империалистических каких-то структур и так далее. Что миллионы людей, миллионы молодых парней гибнут просто вот за эти коммерческие интересы.
А и ведь действительно, вот тут... Саш, может быть, ты чуть-чуть остановишься на безидейности Первой мировой войны?
Ну, она была как бы это империалистическая война, и действительно с этим никто даже сейчас не спорит. Ну, просто выстраивают некоторые историки таблицу, кто больше виноват в ее развязывании. Ну, понятно, что виноваты были все. И, значит, эта разница несущественная, то, что там Германия ставится на первое место, Россия на второе, там Франция на третье, Англия на четвертое. Ну, это все какая-то детская такая игра. Понятно, что виноваты все, и миллионы людей погибли за что? Ни за что. А, недаром же вот в 17-м году русскую армию охватило вот это, не будем погибать за Дарданеллы, действительно, какие-то там Дарданеллы. Сейчас мне могут сказать, ну да, это было важно, контролировать вывоз зерна, мы бы получили дополнительные там эти деньги, но эти деньги, они бы кому пошли? Они бы пошли, опять же, не крестьянам, они бы пошли буржуазии, империализму и так далее. То есть в этой ситуации появился человек, который сказал, а мы против войн. Вот сейчас Ленину, значит, одно из обвинений Ленина, что он был предатель Родины, что он выступил за поражение. Да. Он не выступил за поражение России, он выступил за поражение всех государств. И я уже много раз уже достал, у меня приводил пример. Немцы действительно вели подрывную работу. Они, значит, у них были, значит, специально обученные люди, которые вот, они создали такую, как бы даже, лигу порабощенных народов, которых Россия якобы поработила. Они вели такую подрывную работу. У нас нашелся один очень толковый офицер, такой капитан Бракин, ну, это очень интересный персонаж, который написал докладную Генштаб, что вот давайте мы будем проводить такую работу.
Ну, Саш, начальник... Этот капитан, извини меня, он был военный или он был военный разведчик?
Он был военный, так скажем, журналист и писатель, да? И довольно очень толковый, креативный, как сейчас говорят. Он потом, кстати, активно участвовал в Корниловском мятеже, сидел вместе с Корниловым и так далее. Значит, и вот этот, значит, капитан написал подробную такую схему, как кого финансировать, что, ну, и вот, то есть не просто он предложил, давайте денег дадим кому-нибудь. А, значит, и Аверьянов, начальник генштаба, написал ему там издевательскую резолюцию. То есть это дело просто засунули, да. Но Ленин-то вел вот эту работу подрывную в Германии. Не то, что... Нет, я не хочу сказать, что он специально вел работу подрывную в Германии. Он такую же работу вел и в Англии, и в Америке. То есть он создавал... То есть там как получилось? Был интернационал, второй интернационал, да? Объединение рабочих партий, которое называлось второй интернационал. Они... В программе записали, что в случае вот такой мировой войны они все организуют всеобщие забастовки, там начнут, значит, требовать остановить войну и так далее. И все предали, кроме большевиков. ну, там, большевики, сербская небольшая социал-демократическая партия. Значит, но везде нашлись честные люди, которые сказали, ну, как же так, мы же обещали своим рабочим, что мы выступим против. Да, ну, каждый стал говорить, ну, руководители стали, все нашли предлоги, чтобы отказаться, да. И вот здесь-то Ленин-то, почему он сразу же вот во время войны стал вот так авторитетен? Он выступил против, он сказал, нет, мы говорили, что мы против, и мы должны быть против. Это мировая бойня, миллионы людей погибают за интересы каких-то там олигархов, кучки, да. Почему мы должны поддерживать это? И он вот эту программу поражения не российского правительства, а всех правительств, то есть прекращение этой бойни, он и последовательно проводил. Кстати говоря, многие видные революционеры, уважаемые, например, Кропоткин или Плеханов, Бурцев и так далее, они отошли, они стали поддерживать царское правительство, они стали такими квасными патриотами. И только Ленин и, значит, вот большевики последовательно не просто призывали к миру без аннексии и контрибуции, но и к поражению, значит, всех правительств. И вот здесь его принципиальность, она из того, что вот он в 14 году, когда началась бойня, выступил, она принесла ему результат в 17 году. Потому что поначалу наш народ охватила такая эйфория, даже были погромы немецких там каких-то предприятий, посольств, там, консульств, да, то есть неприглядная страница, надо сказать, история, но было это. А потом люди прозрели уже через год, и вот это как бы охватило весь народ. А за что мы, собственно, гибнем, да, там дома, хозяйство, все пропадаем, а мы гибнем, причем оказались, как всегда, неподготовлены к войне, значит, нету там ручных пулеметов, да и много чего, снарядов и так далее. И вот в 17 году успех Ленина объясняется прежде всего вот его программой по вопросу о войне. Вообще, Саша, надо сказать, я бы хотел заметить, что Ленин ведь прожил очень недолго, да?
Да, Саша, и у меня к тебе вот сразу вопрос. Чем ты объяснишь вот этот симбиоз Ленина как политика, теоретика, автора работ и так далее, и с его потрясающей способностью организатора в практических делах?
Да, но надо сказать, что он действительно уникальный в определенном смысле человек. Он и теоретик, причем он ученый не только в какой-то области своей, да, он и социолог, он и политолог, он и экономист, значит, он и философ. То есть это довольно редкое, да, такое сочетание. Кроме того, он лидер политического движения, он создал новое движение, он создал, кстати говоря, не просто его идейно, он создал Коминтерн, коммунистический интернационал, пришедший на смену обанкротившемуся второму интернационалу. Он создал на новых основаниях страну, Союз Советских Социалистических Республик, как союз равноправных народов, такого никогда не было до этого. Он, значит, возьмем, например, Австро-Венгрию. Достаточно прочитать роман про бравого солдата Швейка, чтобы понять, как, в каком отношении между собой там находились народы. Значит, Ленин, то есть он действительно человек, причем он это сделал, вот несколько цифр, вот 1870-1924, такое ощущение, что он 54 года работал. На самом деле он, в общем-то, около 50 лет всего лишь действовал, потому что последние годы он тяжело болел, практически не работал. Я хочу напомнить, что Сталин 74 года прожил. Да? Тот же, например, Фидель Кастро 90 лет, Раулю сейчас 88, Каддафи убили в 69 лет. Да даже Иван Грозный прожил тоже, как Ленин, 53 года. Екатерина II прожила 67 лет. Ярослав Мудрый 76 лет. То есть Чавес даже прожил 58 лет. То есть Ленин, несмотря на такой короткий отпущенный ему судьбой срок, сумел сделать просто поразительно много. Даже вот в сравнении с перечисленными мною деятелями. Да, то есть даже сравнивать трудно с ними. То есть действительно он сделал, и вот я уже начал, да, вот он сделал много, например, для Запада, да. Для Запада он показал, что такое социальное государство. Равноправие женщин, восьмичасовой рабочий день, социальные гарантии, пенсии, все это появилось в Советском Союзе сначала, и потом капиталисты были вынуждены вводить это у себя. И недаром после того, как рухнул Советский Союз, это все пытаются отыграть назад. Он сделал много для Востока. Благодаря ему рухнула колониальная система империализма. Это не просто слова, вот что он там где-то речь произнес и так далее. Он просто практически много сделал для этого. То есть, понимаете, то есть вот на самом деле надо понимать, что слова словами. Можно очень много говорить хороших слов, но важно подкреплять их практическими делами. Вот он это все делал. И для России конкретно он очень много сделал. Россия стала как бы центром истории. То есть до этого она не была, это такая была сбоку припека, про нее рассказывали всякие страшилки, а теперь она стала в центре истории. Не Франция, не Германия, а именно Россия. И исходя из того, что происходило в Москве, в России, в Советском Союзе, ну то есть в Советском Союзе, исходя из этого дальше определялась история. Поэтому вот сделал он невероятно много. И за что его ненавидят? За то, что Ленин разрушил определенные как бы табу, мифы, да, прежде всего о святости собственности. Да, он национализировал заводы, банки, тресты и все. Да, это колоссальный удар был нанесен мировой буржуазии. Колоссальный. То есть до этого говорили, ну как же так, сами рабочие не могут управлять государством, вот должны только вот быть. Это он показал, что нет, вполне могут, и даже лучше управляют. Он разрушил, значит, ну, как бы монополию буржуазии на насилие. Он показал, что нет, не только вы можете там расстреливать, сажать и, значит, наказывать. Ну и вот рабочие тоже могут это самое делать. Он нанес колоссальный удар по буржуазной морали. Кстати говоря, один из мифов о Ленине заключается в том, что, мол, он отрицал вообще мораль. Приводится... Вот меня, знаешь, Леня, больше всего поражает, вот насколько же лгут о Ленине. Да? Вот часто цитируют вот его речь на третьем съезде комсомола, где он просто откровенно говорит... Но существует ли коммунистическая мораль? Существует ли коммунистическая нравственность? Конечно, да. Часто представляю дело таким образом, что у нас нет своей морали. И очень часто буржуазия обвиняет нас в том, что мы, коммунисты, отрицаем всякую мораль. Это способ подменить понятие, бросить песок в глаза рабочим и крестьянам. Значит, и дальше, вот очень советую полностью прочитать его, вот эту речь на третьем съезде комсомола. Вот сейчас, например, да? К 150-летию Ленина очень активно подготовились всякие либеральные наши радиостанции, типа «Свободы», ну это не совсем наша, «Эхо Москвы», там вот это, там вот. И я обратил внимание, что кто там там выступали и либералы, и те, кого можно назвать черносотенцы, монархисты современные, да, и все они поливали Ленина. Вот это трогательное единство, да, трогательнейшее единство либералов с одной стороны и черносотенцев, монархистов с другой. А почему? А потому что они, и те, и другие, они защищают вот эту святость буржуазной собственности, значит, святость буржуазного насилия и святость буржуазной морали. И, кстати, вот я вот читал, и даже вот это их выступление, и радовался, потому что ни одного серьезного аргумента нет. Все вранье. Вот все вранье. И меня всегда поражало вот эти люди, да, типа Владимира Лаврова, и прочих наших вот этих Зубова и прочих, они прекрасно знают полные цитаты и полные тексты Ленина. Да.
Вот, Саша, это я тебе просто хочу сказать, вот на этом остановись, пожалуйста, поподробнее. Вырывание цитат. На свет вытаскиваются какие-то лживые якобы факты, уже разоблаченные неоднократно, но тем не менее настойчиво все это проталкивается.
Да, да. Ну вот, к примеру, вот Соловьев там, например, сцепился на своей программе по поводу отношения к религии, да? Там, например, есть известный такой документ, указание в ЦИК Совнаркома Дзержинскому и ВЧК от 1 мая 2019 года подписи Ленина и Калинина. Гласит, в соответствии с решением ЦИК и Совета Народного Комиссара, Ленин как можно быстрее покончить с основами религии. Но уже хотя бы номер 13666 должен навести на мысли, что, значит, это фальшивка. Потом, ни в ЦИК, ни Совнарком никогда не издавали документов с названием указания. Калинин в это время был на Восточном фронте и, значит, писать не мог. Все центральные архивы, РГСПИ, ГАРФ, Центральный архив ФСБ, архив президента Российской Федерации и так далее, значит, дали ответ, что у них такого этого документа нет. Ну, то есть... Я думаю, что это не специально какие-то, вот знаешь, там либералы или чиновники пишут, а это какие-то сумасшедшие, которые находятся под их влиянием. Ну, натуральные люди со справкой. Они запускают это в интернет, а потом вот те, кто на них оказывает влияние, вот такие вот, ну, уже остепененные там доктора наук и так далее, начинают на это ссылаться. Так. И вот таких документов довольно-таки много и действительно вот пугает. На самом деле Ленин действительно был атеистом, да? Он в гимназии стал атеистом и всю жизнь им оставался. Но что он говорил? Что необходимо осуществлять фактическое освобождение трудящихся масс от религиозных предрассудков, добиваясь этого посредством пропаганды и повышения сознания в масс, сознания масс, вместе с тем заботливо избегая всякого оскорбления чувств верующей части нашей части населения. И вот это не оскорбляйте, ты помнишь в молодости, это все время вот это звучало, не оскорбляйте чувств верующих.
Да, постоянно. Чувств... Саш, и ведь то же самое ровным счетом происходит из знаменитых вырванных слов из его речи. Каждая кухарка должна уметь управлять государством.
Да, да, абсолютно то же самое, да. Да, вырвали из контекста, там совсем другое. Он как раз и говорит, что кухарка не может. Надо сначала, чтобы она поучилась, там получила образование и так далее. Вырывают из контекста, и здесь, да, два способа. Или фальшивки запускают, или вырывают из контекста, и вот, или, например, вот это, что он проспал революцию. Просто возьмите и прочитайте его доклад от 9 января 17. Он наоборот говорил, что Европа беременная революцией, да? А имел в виду, что мы не доживем, что эта революция будет длиться очень долго. И оказался прав, да, то есть он бы действительно не дожил. И на самом деле просто выдрано из контекста и выдается за пример его глупости. Просто не, вот нету ни одной, вот как бы, ну, в кавычках, обличительных цитат, которая не была бы вот таким образом сфабрикована. Ну, это говорит само за себя. До сих пор как бы вот боятся этой фигуры, боятся тех идей, которые он с собой нес.
Это и обоснованные дискуссии с этими оппонентами нет и быть не может, потому что они постоянно врут.
И они знают, что вот это поражает. Ведь они не раз уже слышали опровержение вот этих аргументов и продолжают их, кстати. Продолжают и продолжают.
Давай прервемся на новости, а потом продолжим.
Давай, да.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодняшний наш гость – историк Александр Колпакиди. Саш, ты меня слышишь?
Да, да.
Отлично. Саш, пожалуйста, продолжай.
Да, ну вот, если брать, ты уже коснулся, значит, про кухарку. На самом деле, вот я советую, если кто хочет разобраться, просто пустите в интернете поиск «Мифы о Ленине» и «Фальшивые цитаты Ленина». И там вы найдете, потому что там целая литература. Это нам 20 передач не хватит, чтобы разобрать все эти, значит, вещи. Да? Ну вот мы уже сказали, что вот, проспал революцию, что боролся против собственной страны. Значит, да, ну, очень важный миф, конечно, это по поводу атомной бомбы, заложенной под нашу страну. Ага. Да, это, да, мы уже говорили об этом. Это легко сейчас рассуждать и говорить, да. А дело в том, что революция февральская, она привела к чудовищному росту национализма. И чтобы, например, восстановить царскую империю, да, допустим, вот губернии, как, ну, все говорят, надо было губернии создать, не по национальному принципу, так это пришлось бы уничтожить миллионы людей. Уже погибли на фронтах миллионы, да, и еще погубить миллион украинцев, миллион белорусов, миллион там басмачей, миллион там прибалтов и так далее. Ну, прибалты откололись. Ну, там, других народов, которые вошли в Советский Союз, на это просто физиологически было уже невозможно пойти. То есть Ленин предложил новый вид объединения народов. Союз, братский союз. И мы видели, пока государство развивалось, пока это недотыком, как Горбачев, не пришел к власти, значит, шел рост, и все народы были довольны. Да? Несмотря на огромную подрывную деятельность ЦРУ, других западных центров, чтобы расколоть единство наших народов, они, это мы уже говорили на эту тему, огромную вели работу, да, тем не менее никакого национализма, сепаратизма в существенном масштабе не проявлялось. Были, конечно, какие-то отдельные чудаки на букву «М», но они всегда есть в любой стране в любое время. Поэтому вот говорить сейчас, что он заложил атомную бомбу, это очень легко, но пойдите окунитесь в атмосферу 20-21 года, когда этот сепаратизм, особенно вот в Закавказье, значит, на Украине, значит, в Средней Азии, он просто зашкаливал. Значит, и потом, ведь Ленин думал не просто о Советском Союзе, он думал о создании союза Советских Социалистических Республик Европы и в конечном счете Союза Советских Социалистических Республик Мира. Сейчас говорят, вот, мировую революцию. А, собственно, а что плохого-то в мировой революции? Вот если бы была революция мировая тогда существовала, никакого бы сейчас вот этого экономического кризиса не было. Это любой экономист, даже самый либеральный, скажет. Потому что при социализме кризисов нет экономических. И не было бы никаких вот этих сейчас пандемий, эпидемий и так далее. Не шли бы войны по всему там периметру, не было бы бесконечных этих волнений, бунтов и так далее. Мировая революция – это создание нового мира, основанного на принципах научности и гуманизма. Не буржуазного гуманизма, который признает только, значит, гуманизм в отношении собственности Ротенбергов, Ваксенбергов и прочих, а всех, всего народа. Поэтому мировая революция – это как раз не то, что ставить им в укор надо, а то, что рано или поздно будет неизбежным в том или ином виде. Потому что если не будет мирового объединения человечества, если люди всех стран не сложат свои усилия, то будет вот то, что мы видим сейчас за окном. Сидим, как хорьки по домам, и не можем на улицу выйти. Поэтому вот еще раз говорю, вот мировую революцию в укор ему ставить нельзя. Наоборот, это то, что спасло бы человечество. Пишут, например, что он, даже неудобно повторять, что он якобы болел сифилисом. От этого умер. Есть куча свидетельств, он умер в результате того, что болел в результате вот этих ранений Каплан атеросклерозом левой сонной артерии, и потом произошло кровоизлияние в зоне жизненно важных центров мозга. Это все и не раз было врачами зафиксировано. То есть ненависть к этому человеку настолько велика, что придумывают даже такую гадость. Там пишут про то, что вот он там что-то там с НСР, мант, любовница была там, тот, третья, десятая, да. Да даже просто, если посмотреть, в каких городах. В одном городе-то несколько всего месяцев находился, и там какие там романы, какие там... Этот человек был одной идеей. Идея была, заключалась в освобождении человечества от оков вот этой империализма и буржуазии. Вот основная его идея – борьба с пятой олигархией. И всю жизнь он посвятил этому. Кстати, вот если говорить, а почему, собственно, вот он так был на этом зациклен, да? Мне кажется... Это вот как бы совпадение нескольких его качеств. Он был очень ответственный человек, да, с детства, с гимназии. До гимназии, кстати, он был довольно-таки шумный и, что называется, такой... Да, и ребенок он был не тихий, да, мягко говоря. Но в гимназии как раз он, его как подменили. Он стал, значит, первый ученик. Кстати, он сидел за одной партой с будущим царским министром, который был старше его, кстати, на пару лет, неким Александром Наумовым, который был министром, по-моему, земледелия. Это такой один, во время Первой мировой войны он уже стал министром. Он примыкал к Кривошеинскому такому либеральному крылу царских вот этих министров, и он оставил о нем воспоминания. Что действительно Ленин был потрясающих знаний и способностей, на голову выше всех, но ни с кем особо близко не сходился. То есть вот у него не было вот таких как бы закадычных, что называется, друзей. Но мне кажется, это было связано с тем, что у них семья была такая, что дети между собой внутри семьи очень дружили. И на него оказало большое влияние то, что как бы совпало. Умер сначала отец, потом на следующий год, значит, казнят брата, и казнь брата приводит к тому, что какая-то часть знакомых от них отворачивается. Ну, как бы государственные преступники, боятся и так далее. А потом совсем молодая умирает его сестра Ольга, которая там 19-летняя. Он, кстати, ее в больницу укладывает. А они были наиболее близки. У них как бы дети были парные такие погодки. Старший вот этот казненный и Анна были близки. Вот Ленин и вот эта Ольга. И младший брат Дмитрий и Мария. Вот. И, конечно, вот эти события очень сильно на него повлияли. Но это как бы личные такие его переживания, и они наложились на то, что он, окунувшись в Казани в студенческую среду, сразу же оказался среди революционных студенческих кружков. И еще субъективный момент, что именно в Казани действовал первый такой и очень важный пропагандист марксизма внутри страны. Плеханов был в эмиграции, а внутри страны вот появился, он даже был моложе Ленина, кстати, такой Николай Федосеев, и он именно там и действовал. И именно на Ленина оказал большое влияние. То есть тут еще интересно, что на самом деле вот этот Федосеев, он, возможно, и не ступал Ленину по одаренности, талантам, но он совсем молодым человеком, значит, покончил с собой, там такая трагическая история была. То есть ни один Ленин в это время вот искал решение вопросов страны в марксизме, а были и другие люди. И вот, значит, мне кажется, вот именно, то есть тут совпало, что он познакомился с революционными этими кружками. Он, кстати, года три он реально больше примыкал к народникам. Он только потом постепенно перешел к марксизму. И вот его вот это как бы то, что он в молодости занял определенную позицию, он ее до самого последнего дня и придерживался.
Саш, извини, я просто хотел у нас у тебя в планах сегодняшней передачи еще много о чем ты хотел рассказать. Mm-hmm. Я бы просто хотел, чтобы ты подвел очень кратко, вот что это за 150-летний юбилей и в этом нет никакого сомнения, величие этого человека.
Да, ну, это человек, который определил судьбу человечества. И он не в прошлом, а он реально в будущем. И вот эта фраза, которая в молодости казалась дурацкой, «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», она реально оказалась правдой. То есть, если человечество не встанет на ту программу, которую предлагал Ленин, оно реально обречено. То есть, сейчас идет борьба, да, вот олигархия пытается навязать свои какие-то принципы. Вот сейчас, кстати, скандал начался с передачей «Бесогон» Никиты Михалкова. Вот он именно разоблачал вот этот олигархический проект будущего, которого олигархия пытается навязать человечеству, такую железную пету. Кстати говоря, парадоксально, что именно Михалков это разоблачил.
Это да.
Да, и с другой стороны, вот этот ленинский проект, где люди будут в братском союзе, где не будет эксплуатации, где главное, вот что главное в том, что предлагал Ленин, и он много раз об этом писал, что у людей есть некие таланты от рождения, и только при социализме они могут раскрыться. И главное, чтобы власть и общество делало все, чтобы у людей эти таланты раскрывались. А при капитализме этих людей заставляют там пахать, значит, как лошадь, да, там, и вот эти таланты остаются, ну, то есть они превращаются в винтики на конвейере. Вот основная идея-то, собственно говоря, Ленина, чтобы люди могли реализоваться, раскрыть свои таланты. И поэтому вот его так и ненавидят те, которым нужны люди-винтики. И вот сейчас как раз на самом деле, на мой взгляд, ну, не скажу, что трагическая, но нехорошая ситуация о том, что среди сторонников Ленина нет ни единства, нет фигур ему равноценных, нету какой-то такой программы на будущее, которая, как выяснилось из фильма Михалкова, как раз у олигархии, у железной пяты как раз существует. Поэтому вот тут надо задуматься на эту тему. Вот, собственно, все, что я хотел сказать.
Саш, и я бы хотел вот что добавить. Когда речь идет об оценке каких-то исторических событий, надо постараться посмотреть на них с точки зрения тех событий, а не смотреть на это, на все из нашего 2020 года. А вот оппоненты, они совершенно это в голове не держат, по-моему.
Да, это точно.
Саш, и теперь различные события, культурные и не очень, которые ознаменовали последние несколько недель.
Ну, самыми громкими событиями тут было это последнее, это предложение популярного нашего телеведущего Киселева, какое-то странное, что Ленину слишком много памятников, он сказал, что Ленин поставил в истории человечества главный социальный эксперимент, и по его результатам человечество получило ответ, отрицательный, но ответ есть. Как раз наоборот, человечество получило самый, что ни на есть, положительный ответ на этот результат. Значит, и опровергнуть это можно только с помощью лжи. Да? И также он сказал, что соглашусь все же с теми, кто количество памятников Ленина у нас в стране непропорционально зашкаливает. Но это как раз он соглашается с ничтожным меньшинством. Да? Подавляющее большинство, как я уже говорил, считает, что не надо трогать памятники. Ну и главное, за что все уцепились, что надо ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову. Ну, тут все уцепились, естественно, за атамана Краснова, повешенного по результатам Второй мировой войны в Москве. Но я бы хотел обратить внимание, например, на фигуру Врангеля, которого называют самым умным и самым, значит,
прозорливым.
Да, смотрите, этот самый Врангель, выступая за единую неделимую, тем не менее, вполне был согласен на раздел России. Например, посмотреть его переписку, когда он в Крыму уже там сидел, посмотреть его переписку с французами. Он там предлагал, чтобы под эгидой французов Россия была разделена на белую и красную. Да, вот, пожалуйста, дайте хоть где-то порулить. Ну, все помнят Романа Аксенова «Остров Крым». То есть вполне был ничего себе соглашался. Кроме того, этот самый Врангель обменялся с Польшей делегациями. Он в то время, кстати, когда Ленин создавал первую польскую Красную Армию, Врангель создал у поляков третью русскую армию. То есть первая и вторая были у него под началом, а на территории Польши была третья. И вот всякие коллаборанты польские вместе с поляками, они, значит, напали на нашу страну, там участвовали. Там, ну, они, правда, не совсем успели, там они в конце только были организованы. Но, тем не менее, если бы эта война продлилась, вот эта третья русская армия вполне бы воевала с Красной армией за Минск, Киев, и Смоленск даже и так далее, Воронеж. И поэтому как можно, вот, допустим, такого человека называть патриотом, борцом за единую неделимую? Это просто фальшь, это обман, мистификацион. Да, ну и, конечно, замечательная фигура Краснова, который, это вообще просто поразительный человек, да, а он кричал, что большевики немецкие шпионы, что они служат кайзеру и так далее. Но когда ему, да, довелось стать во главе вот этой, она называлась ВВД, Всевеликое войско, Всевеликое войско Донское, Донское. Вот когда он стал во главе этого Всевеликого войска Донского, он тут же с немцами пошел на все мыслимые и немыслимые контакты, получал от них оружие, боеприпасы в обмен на продовольствие. А вот про оружие, боеприпасы говорят, а в обмен на что почему-то не говорят. Да. И писал позорные письма кайзеру, которые в 20-е годы были опубликованы в советском историческом журнале, забыл название, и, значит, и Алексеев, генерал, и Деникин, и все его ругали, критиковали, материли и так далее, да, за предательство и так далее. То есть вот Ленин, что немецкий шпион, все наши новоявленные монархисты, шизофренисты и прочие, они видят и замечают. А этот Краснов, как его оценить?
Не имеет никаких доказательств, когда деятельность Краснова, она вся задокументирована, абсолютно.
Да, абсолютно вся. И главное, что когда он стал во главе этого ВВД, значит, он же там провел дикий террор на Дону. Там, по самым скромным подсчетам, от 25 до 30 тысяч человек было казнено. Но в большинстве своем это были не казаки, это были, ну, были казаки, конечно, все знают, вот в фильме «Тихий Дон» это подтелковская экспедиция, ну, много казаков было, но большинство все-таки это были так называемые иногородние. Но хочется задать вопрос, а они что, не люди? Их можно вешать, значит, колоть, там, убивать, расстреливать. И вот про это, про Краснову, вы не найдете ничего. Просто ради интереса залезьте в интернет, ни слова не найдете.
Значит, Саша, а что он творил во время Великой Отечественной?
Да, это вообще открытый предатель. Но я закончу про это гражданку. А потом, значит, когда пришли красные, и вот эта знаменитая директива, якобы подписанная Свердловым, на самом деле там подписи нет, о расказачивании в январе 19-го года. И я вот пытался долгие годы, а сколько же погибло на Дону казаков во время этого расказачивания? Uh-huh. И попадается цифра там 4,5 тысячи, 7 тысяч, да? Но это гораздо меньше, чем до этого Краснов истребил. Почему же вот эти люди не люди, их можно истреблять, а вот эти люди люди, еще и люди первого сорта, казаки. Значит, и их как раз истреблять нельзя. Кстати говоря, а это директива Оргбюро, куда входил Преображенский, наряду со Свердловым, сын священника, протоиерея. И входил кандидатом Сталин, ученик семинарии, Дзержинский дворянин и Крестинский дворянин. Вопрос о социальной борьбе классов. Да. Да? И конечно, ты прав. Главное, что он сделал, это он был жуткий предатель во время Второй мировой. Он возглавлял Главное управление казачьих войск. Он действительно вел... Он уже был старый, ему было там 75, а он уже не мог реально так скакать, шашкой махать. Что он, кстати, в молодости делал вполне прилично. Да? То есть он как, к нему как офицеру нет никаких претензий. Но претензии к нему есть как к человеку без морали, вот реально. Он дал слово, когда его арестовали, после его авантюры с Керенским, когда они пытались в конце 17-го года свергнуть большевиков. Дал слово, что не будет. Тут же уехал и стал... И, кстати, я бы еще заметил одну вещь. Он вообще... На самом деле и родился в Петербурге, и большую часть жизни на Дону не бывал вообще. Он вообще как бы паркетный такой казак. Служил он в гвардейцах и так далее. То есть он такой паркетный хлыщ, да. Но тем не менее, безусловно, во время тех или иных войн, где он оказывался, вел себя вполне достойно, награжден многими там орденами, шашками и прочими делами. Поэтому... А говорить, когда, вот сейчас, чтобы поставить ему памятник, это какое-то безумие. Ну, допустим, Колчаку еще, хотя он осужден и не реабилитирован,
официально,
но еще как, ну, вот, какому-то путешественнику, там, наряду
Колчаку,
с Седовым, наряду с Долем.
Но обязательная дощечка должна быть. Да, полярному, да, исследователю,
теоретику
минного, да, дела. Да. Это можно обсуждать, но, да, ставить просто ему памятник...
Но вот ставить памятник Краснову, это уже за предел. Это мы ничем будем не лучше украинских вот этих мерзавцев, которые ставят памятники. Уже, по-моему, 75 памятников в западных областях поставили вот этим Бандере, Шухевичу и их сообщникам, бандитам. То есть чем мы будем отличаться? Абсолютно ничем. Это такой же коллаборационист. Кстати говоря, он перед смертью написал весьма трогательное письмо, где полностью раскаялся. И писал, что никакой ему пощады быть не должно, что он сам во всем виноват и так далее. Советую очень прочитать это письмо, весьма показательно. Написал он его после того, как Москву увидел. То есть, вот понимаете, вот это люди, которые жили в каком-то своем мире, да, то есть не в реальном мире реально происходящего, а вот им все казалось, что кругом в Советском Союзе концлагеря, всех там убивают.
Жиды, комиссары.
Да, да. Ну, а что, вот недавно один наш такой бывший офицер, кстати, он КГБ, некий Решетников, да, вот он заявил, что 1 000 000 казаков уничтожили большие. Как они могли уничтожить 1 000 000 казаков? Где бы они их взяли, этот 1 000 000? И, кстати говоря, к 26-му году по Пересе количество казаков в России выросло. А как оно могло вырасти, если 1 000 000 уничтожили? Ну вот эта брехня, когда люди не отвечают за свои слова, она превращает историю в наше время в какой-то бардак. То есть история должна быть наукой, она должна стремиться, она вообще, это наиболее сложное сделать именно в истории. Но надо стремиться к этому. А вместо этого люди несут всякий бред, публикуют фальшивки, распространяют слухи какие-то, ложные какие-то факты, снимают дурацкие фильмы, хайпуют.
К этому мы перейдем в следующем получасе программы, Саш. Вот к тому, как снимают фильмы, как пишут книги, а потом по книгам снимают. Опять ложь. И опять ложь. Ой, вот это вот... ну ладно. Саш, извини, я тебя перебил. У нас уже скоро будут новости. Значит, а в следующем получасе, я так понимаю, что ввиду самоизоляции ты ознакомился с тем, что, наверное, бы в другой раз и не стал читать и смотреть.
Не стал бы, Леня, точно не стал бы никогда.
Но, тем не менее, для пущей объективности получилось именно так. И так, я думаю, что мы сейчас, Саш, прервемся. На радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз здравствуйте. Наш сегодняшний гость, историк Александр Колпакиди. Саш, ты меня слышишь?
Да, хорошо.
Все отлично. Итак, Саша, я бы назвал эту рубрику «Культур-мультур». Прошу тебя.
Ну, вначале я бы хотел сказать, вот несколько человек уже позвонило мне, подчеркнуть, что Ленин был национальным лидером, то он и любил русский народ, и был именно воплощенным русским человеком, несмотря на то, что у него там пять крови намешано. Да, безусловно, это так. И Бердяев не случайно сказал, что Ленин каким-то чудесным образом совместил в себе революционную традицию, там идущую от Чернышевского, Желябова, с другой стороны, традиции русских царей, там от Петра Первого и от этих князей, которые создавали Киевскую Русь. То есть действительно ни в одном человеке, ну, как бы русской истории, это таким чудным образом не соединилось. Народность с одной стороны и вот властность с другой. И когда мы говорим о, допустим, о той России, которой гордился Ленин, да, это была Россия Разиных, Пугачевых, но ни в коем случае не была Россия Салтычих, Аракчеевых и Победоносцевых, да, потому что это две разные России. Вот это основная мысль, которую, собственно, Ленин и проводил. Он был, безусловно, интернационалистом, и не понимать вот этого, и этот интернационализм был у него не вынужденный, что вот сохранить империю, а этот интернационализм у него был как бы выработанный годами его, в общем, жизни и деятельности в рабочем движении. В общем-то так. То есть, с одной стороны, интернационалист, с другой стороны, безусловный патриот, который, в общем, являлся, ну, одним из лучших проявлений того, что считается русским человеком. И по поводу казаков я бы еще хотел сказать. Да? Вот. А почему бы вот не поставить вместо Краснова памятники, допустим, казакам, генералам Великой Отечественной войны, таким как Сергей Горшков, как значит, генерал Кавышев, который являлся сибирским казаком, как адмирал Головко, командующий сибирским флотом, как генерал Маркиан Попов, донской казак, как, допустим, генерал-лейтенант Тимофей Шапкин, командующий корпусом, как генерал Дмитрий Рябышев, как генерал Виктор Обухов, как генерал Василий Попов и так далее. Тут перечислять можно бесконечно. Среди них такие выдающиеся люди, как, например, лучший танковый ас Второй мировой войны Дмитрий Лаврененко и так далее. То есть вот среди казаков действительно в годы Великой Отечественной войны была масса героев. И в прямом, и в переносном смысле. Я точно боюсь ошибиться, но более 260 казаков являлись героями Советского Союза. И почему надо вот вспоминать вот этого Краснова? Ну ладно, теперь культур-мультур. Культур-мультур тут всех неожиданно потряс сериал про Зулейху. Значит, огромное,
Саш,
количество...
У меня тебе сразу будет вопрос.
Да-да.
Да, мы живем в обществе демократической демократии. Понятное дело. Но почему надо показывать этот фильм к 9 мая?
Вот я думаю, Лень, я думаю, не к 9 мая они его показали. Они его показали к дню рождения Ленина, потому что последняя серия шла 22 апреля.
Все, понял.
Они показали его к 150-летию Ленина, чтобы показать, как вот большевики, которых Ленин является вождь, уничтожили русское крестьянство, ну, в данном случае не русское, а татарское крестьянство, и какие ужасы они принесли, значит, на российскую землю. Ну, многие уже оттоптались на этом сериале, правильно сказал.
Да, Саш, если можно, кратко, как ты умеешь.
Да, Гоблин очень правильно сказал, что если мы снимаем такие сериалы, что мы хотим потом, чтобы не сносили памятник Коневу в Праге. Совершенно точно. В данном случае, просто чтоб, я не против показа, я уже говорил, не против показа, это трагедия, депортация, значит, это должно быть показано. Но у нас были фильмы о раскулачивании, у нас были сериалы о раскулачивании. Я напомню, замечательные два сериала «Тени исчезают в полдень» и «Поднятые», значит, и «Вечный зов». У нас была «Поднятая целина», экранизирована роман Шолохова. У нас целая литература огромная была о раскулачивании. «Драчуны» Михаила Алексеева. Самый лучший, это, наверное, самый, кстати, жесткий, очень антисоветский, «Кануны» Василия Белова.
Белова, да.
«Друг мой Момич», да. «Друг мой Момич» Константина Воробьева. «Люди на болоте» Ивана Мележа. Значит, «Васька» Сергея Антонова. Значит, или в 30-е годы вышедшие еще «Бруски» Федора Панферова, «Ненависть» Ивана Шухова, «Люди из захолустья» Александра Малышкина и так далее. То есть все это было, но это было сделано как бы так, как оно было, да, то есть без нагнетания, без хайпа на этом, да. А тут, значит, ну просто вот один факт, да. Тысячи человек сажают в поезд, и он уезжает из Казани до Ангары. По дороге остается 30 человек. Как? Остальные большинство, значит, умирают. А едут они полгода от Казани, да, до, значит, вот этого. Они не до Ангары даже едут, а до Енисея, там, до Красноярска. Полгода едут. Это ложь, такого быть не могло. Значит, за это время 400 человек у них в поезде умирает, они их хоронят на остановках, ну, где они проезжают. Это тоже ложь. Значит, как несколько десятков сбегает, да, и никто не наказан, ничего. Потом их везут в баржи, баржа тонет. Они все там закрыты, открыть их не удается, и они все тонут, да. Вот, ну, все ложь. Я вот специально, ну, думал, ну, действительно же баржи тонули, да, вот проверил, да. Был такой случай в 42-м году, потонула так называемая баржа 46-я, да. А, охрана подняла решетку, утонуло всего лишь 75 человек. Ну, не все смогли выбраться, быстро
тонуло. Ну, извини, стилистическая правка. Всего лишь 75 человек, это 75 человек.
Да, да. Утонул, да, это...
С другой стороны, там, противная сторона все меряет на миллионы и на сотни тысяч. А что их жалеть-то, собственно говоря?
Да, 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 ты совершенно прав, да. И вот, что самое важное, да, есть документы, есть вот, ну вот реальные факты, которые зафиксированы. Вот с той же баржей, утонувшей в 42-м году. Вот по документам, там все фамилии, да, 25 человек. Свидетели там, 5-6 остались живых. А потом уже при Хрущеве вспоминали, что утонуло 280-380 человек. Во-первых, 280-380, есть разница в 100 человек. Во-вторых, а кто эти люди, если их ни фамилии, ни... То есть, вот врет как свидетель, врет как очевидец, да, известная поговорка.
Саш, ну, в этом... да. Извини, пожалуйста, я напомню тебе то, о чем ты сам рассказывал, мы это обсуждали и с другими историками. Вся эта система ГУЛАГа, это же ведь строгая отчетность. Они их везли в определенное место, там свой начальник. И они ему говорят, что 70 человек убежало. А документы где? А где?
Да, акты? Да. Да, ну, все это показано в каком-то таком вот расхристанном виде. Проходит коллективизация. Приезжают какие-то люди с винтовками на лошадях, одеты в разную совершенно одежду. Кто из них уполномочен, непонятно. Чем уполномочены, тоже непонятно. Кто, ну вот, короче, вот все показано. Ну, символом этого сериала является эпизод захвата власти в Казани большевиками. В Казани большевики захватили власть еще, кстати, раньше, чем в Петрограде, по-моему, на день-два. Там, значит, центральным эпизодом является захват штаба
Казанского военного округа. Вот они его показали. И это происходит в центре города, где тогда же все уже было вымощено плиткой, там какой-то и так далее. Так они привезли туда, накидали грязи. Ну, грязи не было в 17-м году. Они привезли специально грязь. То есть они вот так представляют нашу историю. Да? Без грязи они не могут. Вот эта грязь в центре Казани, она вот символ этого сериала. Хотя, с другой стороны, вот почему-то никому не пришло в голову вот посмотреть на историю этой Жулихи, так как она подана, в общем, в романе. А именно, она была забитая женщина, да, которую мучила свекровь, тиранил муж, которая, ну, жизнь была хуже каторги, да. Она не видела ничего хорошего, с утра до ночи пахала и так далее. И как ни парадоксально, когда она, значит, ее раскулачили, убили ее, этого мужа-тирана, привезли на эту Ангару, она-то как раз там и зажила как человек. Она встретила впервые человека, которого полюбила, у нее родился сын, она стала охотницей, она, ну, как бы она превратилась в человека. Вот это как раз в сериале попытались всячески замазать чернухой. Ну, тут, как говорится, кто во что гораст.
Это да. Это да.
А, и вообще, и вот, они...
Извини,
вообще вот эта тенденция вот, ну, превращать все в чернуху, да, вот что касается советского времени, она как бы, ну, мы уже привыкли к ней. Просто на самом деле мало кто смотрел эти исторические сериалы. А сейчас все дома сидят, насмотрелись, и, естественно, был такой бешеный выхлоп. То есть масса людей написала всякие критические тесты, тексты на этот сериал. И это очень хорошо, это очень радует. То есть мы видим, что люди уже прозревают, и они понимают, что такое брехня и что такое правда.
То есть канал получил свой рейтинг благодаря неким обстоятельствам.
Рейтинг, да, но и кучу всяких неприятных слов. Да.
Кстати, это ты совершенно точно заметил. Люди, которые бы никогда в жизни это не посмотрели, посмотрели и отреагировали.
Да, и мы видим, что уже народ у нас не такой уж зашоренный, что уже большинство людей совершенно правильно понимает, что их дурачат. Да, вот режиссер этого сериала с такой фамилией Анашкин, значит, он, конечно, в свой адрес получил по полной. Mm-hmm. Ну, как бы Анашкина этого никто не заставлял снимать такую трепетень.
Нет, причем, Саш, и это общее мнение разумных, адекватных людей, у нас в истории много чего было. И жуткие вещи творились. Но вы покажите, как это было. Вот правду нам покажите.
Да, правду покажите, да. Как это было, вот еще раз говорю, как это было вот в экранизации Анатолия Иванова, да? Почему до сих пор это смотрится на одном дыхании? Что там показана правда, да? Это как бы, это автор, она стремилась в какой-то степени вот создать нечто вроде Маркеса, понимаешь, вот что-то такое, какую-то некую такую эпическую книгу в центре с этой женщиной. На самом деле не получилось. А вот у Иванова и у экранизаторов Иванова, вот «Вечный зов», там «День еще полночь», у них получилось как раз, как ни странно. Им, конечно, до Маркеса далеко, но именно такой микрокосм, вся история 20 века России, сжатая и рассказанная честно и беспристрастно, у них получилось.
А если вот сейчас, я, кстати говоря, недавно сам это сделал, я пересчитал сцену раскулачивания в поднятой целине. Мороз, да. Мороз по коже, насколько
да,
это...
Да, да, да. А тут еще есть одна такая хитрость. Дело в том, что нам же последние 30 лет все время впаривают, что эти кулаки это были хозяева,
да, матери, да, да,
которые с утра до ночи работали, не спали, в туалет не ходили. Значит, они, значит, всех кормили, всю Россию кормили, там все на себе тянули. А почему-то забывают, что о них писали там совершенно разные авторы, начиная от Достоевского. Забывают слово «мироед», да, например, да. И так далее. То есть Я не хочу сказать, что все кулаки были мироедами, но все-таки отношение к ним у современников было, мягко говоря и грубо выражаясь, противоречивое.
Это, мягко говоря, совсем у Салтыкова-Щедрина, который дал этому явлению...
Да там у всех там.
У него это фамилии... Были...
Энгельгарда, лучше всего почитать Энгельгард по этому поводу. Это были кровососы, мироеды.
Да, да, у Салтыкова-Щедрина фамилии этих людей Абдираев, Колупаев, чего вдруг.
Да, и... Вот в фильме, как бы, понятно, это художественный фильм, но вот почему это было необходимо? Почему, если бы не провели раскулачивание, не состоялась бы коллективизация? Не состоялась бы коллективизация, не было бы индустриализации. Не было бы индустриализации, не было бы самой мощной в мире армии. Не было бы самой мощной в мире армии, проиграли бы Великую Отечественную войну. Вот, вот эта цепочка, да? Ну, понятно, что это в художественном произведении трудно выстроить или как-то, но все равно люди хотя бы должны ее понимать. А в данном случае что мы видим? Мы видим каких-то алкашей, которые в виде чекистов, которые пьянствуют, бегают по поселку, стреляют, издеваются над людьми. То есть какой-то вообще зашквар полный. Да? То есть, ну, зачем вот это так снимать? Да? То есть вот все, что там происходит, это полное вранье. Вот поведение чекистов, поведение, значит, там людей, это полное вранье. Даже, кстати, вот это же спецпоселение, трудовое поселение, да, там постоянно охранники стоят, их охраняют. Какие охранники? Они должны были там находиться и не сбегать, регистрироваться. Но это не заключенные, это не уголовные преступники. Это ссылка, это административное наказание. Кстати, многие через 5 лет были восстановлены в правах. И уезжали они, кстати, там показано, там вообще все едут, что мать чуть не родила, ни еды, ничего. Им давалось время, они с собой могли брать там определенные, ну, на определенного веса там и продукты, и инвентарь, и денег 500 рублей и так далее. То есть все вранье. Вот. И если бы не это вранье, ну, сказать, ну, вот он так видит, да, но если было так, а ты снимаешь так, то зачем это? Причем еще вышел скандал с татарами, значит, там по списку набрали фамилии действующих муфтиев и муфтиев периода 20-х, 30-х годов. Ну, список этих заключенных это читают, а это ход. Фамилии.
Это с точки зрения да. искусства очень сильный ход.
Это вообще хватает. Нет, понимаешь, это же делали всегда в Америке в отношении русских фамилий, да, там какой-нибудь уголовник с фамилией Пушкин обязательно, или там Толстоевский, или что-то такое. А это сделали в отношении своих же татар. Да. То есть это вообще просто немыслимо как-то. Вот вопрос о Ленине, да. Братство народов было, а сейчас вот такое. Я бы, конечно, честно... Что?
Саш, я просто хочу сказать, что иногда вот подобные опусы, каждый отдельный факт, вполне возможно где-то, он подтверждается. Но как можно всю мерзость собирать в одну кучу, и ничего другого не было?
Да, 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 ничего другого не было. Ну, с другой стороны, видишь, и все ругают практически никто. Те, кто хвалит, они хвалят именно за политическую составляющую. Да, но никто не хвалит за какой-то художественный эффект. И действительно, этот Анашкин, режиссер, конечно, очень слабый. Актеры играют в разнобой. Кто в лес, кто по дрова. Значит, ансамбля не получается. Чулпан вообще производит странное впечатление.
Мне кто-то говорил, что Чулпан Хаматова в этом фильме, ну просто казачка такая, Аксинья, только тронь. А ведь Зулейха, она же ведь, ты сказал, забитая деревенская женщина.
Да. Ну, я уже говорил, вот 31 члена Союза писателей
татарии погибли во время войны. Ну, мы все знаем только одного, Мусуд Джалиля.
Угу.
А на самом деле даже с ним был казнен Абдулла Алиш. Там в конце войны погиб подполковник Нур-Баян. В боях за Кёнигсберг погиб лейтенант Фатых Карим и так далее. 31 член Союза писателей Татарстана. Это очень много. Ушло на фронт их 50, 31 погиб. Вот про этих людей снимите сериал.
Да,
про этих людей хоть что-то снимите.
Саш,
и вот это стыдно.
Саш, у меня последний вот в этом получасе вопрос. Вышли какие-то сериалы к «Коню Победы». Вот сейчас, значит, я не смотрел и жду твое мнение. Ты смотрел «Черное море»?
Да, ну, посмотрел. Ну, я бы сказал, что такие сериалы, конечно, должны быть. Две претензии. Во-первых, очень маленький бюджет. Смотрится как-то очень бедно все. Актеры вытягивают. Вторая претензия, может быть, так и должно быть для зрителя. Они не совсем. Я вот смотрел, думал, что меня вот так орежет. Они не понимают психологии вот этих русских предателей, которых немцы вербовали и забрасывали сюда. Они не боролись за свое, за Третий Рейх или за что-то там еще. Они в большинстве своем тут же бежали в военкомат сдаваться, или к первому милиционеру, или там какому-нибудь там патрулю и так далее. То есть в большинстве своем там не надо было вести каких-то там уговоров, там что-то избивать и так далее. Они сами прекрасно понимали и бежали сдаваться. Поэтому таких, как в фильме там показано, матерых врагов там, наверное, были. Но вот все вот известные операции, которые я знаю, там штук 40-50, там таких вот уж матерых врагов ни одного нет. Среди националистов там были какие-то, да, там забрасывались не только русские, там какие-то националисты. Были, конечно, да, но в данном-то случае речь идет о русских. Действия происходят в Новосибирске, в Новороссийске, как бы. И вот это, конечно, вот момент. Но, с другой стороны, киношникам-то надо показывать интригу, показывать мощность таких врагов. Да, поэтому они, наверное, так и сделали. Но еще раз говорю, на самом деле, в реальной жизни вот все было гораздо
по-другому. Примитивнее. Вижу, особых претензий у тебя к этому фильму
нет? Нет, особых претензий нет. Закручено так, интрига, все.
Вот я обратил внимание... в каком-то фильме, я забыл название, не хочу, чтобы мне говорили, ты там все перепутал. Когда в конце фильма поединок русского танкиста, который прошел, советского танкиста, прошу прощения, который прошел концлагеря, и когда он победил эсэсовца, и тот куда-то там в бездну должен провалиться, он ему жмет руку. Вот я признаю, что ты тоже солдат.
Его сейчас будут на празднике показывать фильм
Т-34. 28 панфиловцев. Вот я каюсь, я его посмотрел, и у меня еще сайт был тогда. Я написал хорошую рецензию. А потом я его пересмотрел, и вдруг я понял, что 41-й год под Москвой, вообще ничего еще не ясно. Ни разу не произносятся слова Советский Союз и Сталин. Мы воюем за Россию, а завтра будем за Казахстан воевать. Вы что, ребята?
Это 30 лет людям внушалось. Вот это надо понять. Вот эти люди в 41-м году, там орден Суворова, Кутузова, все это понятно, патриотическая агитация, но все-таки основа-то была уже советская.
Конечно.
Все-таки это были молодые ребята, которые выросли в Советском Союзе, в советских школах. Это надо понимать, в 41-м году.
И, конечно, в 28 героях Панфилов политрук Клочков, я не понимаю, он другой же совершенно. Саш, у нас сейчас новости, а после новостей, я думаю, по нашей традиции, ты ответишь на вопросы слушателей.
Да, хорошо. Угу. Ладно.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Саш, ты меня слышишь?
Да, слышу.
Знаешь, все, отлично. Итак, уважаемые слушатели, вы можете задать вопросы историку Александру Колпакиде. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Александр, вот скажите, да, пожалуйста, вот я сам видел текст этой вот злополучной якобы указивки, там 13666, там действительно текст смешной. А самое интересное, что вот решением Политбюро от 11 ноября 1939 года с грифом там «особый контроль», и там указание, и что вот это указание, якобы Ленина, оно отменяется. Понимаете, и ссылается это на эти документы, на Рочницкий и Мартиросян. Вот, на ваш взгляд, каков механизм этих подделок? Вот я не пойму, это на государственном уровне или кто-то там сам по себе это выдумывает?
Я думаю, это не на государственном уровне. Это, вот я уже сказал, есть какие-то такие вот шизофреники на почве национализма и религии. Они были очень распространены в эмиграции. Там, значит, было очень много таких шизофреников. И они и изготовлялись фальшивки за деньги. Ну, начиная от вот этих бумаг Сисона, где Ленина, вы помните, да, там за 150 тысяч золотых рублей продали два жулика англичанам, а англичане потом перепродали за 250 тысяч золотых рублей американцам. Так, и вот кончая, вы помните, в перестройку какие-то ребята, причем, по-моему, даже ветераны какие-то, изготовили целый чемодан якобы документов из архива Сталина. Все фальшивые. Ну, их разоблачили, так, не знаю, был там суд, не было, но многие из них пошли гулять. И, например, такой замечательный человек, как Владимир Карпов, герой Советского Союза, он в своей книге, значит, 19, по-моему, таких фальшивок из ихнего вот этого чемодана использовал, не зная. И тут или жулики, или сумасшедшие. Чаще всего одно накладывается на другое. Но это точно не государственное. Государственное мы бы не отличили. Они бы там поставили правильные номера, все бы сделали чин-чинарем.
Спасибо, Саш. Ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Александр, здравствуйте. Очень хорошая передача. Скажите, а вы немного не идеализируете все-таки наши спецслужбы? Потому что, ну, вот я все-таки тоже служил в российской армии. Ну, вот у нас офицеры участвовали в параде на Красной площади. Но это, честно говоря, такой скот. Такое скотское отношение к людям. Опять-таки, мой дедушка дошел до Кенигсберга, и русские солдаты, ну, видимо, кто не успел повоевать, они мстили местному населению тем, что заходили в дома.
Так, я не слышу, а, вопроса, б, мой
нет,
отец...
Лень, ну, я не, понял,
вопроса
да,
нет, Саш.
Да, я не то, что идеализирую, я не говорю же, что все русские солдаты это ангелы и все. Конечно, с чего начались... конфликт между маршалом Иосифом Брустита и Сталиным. Именно из-за причина была первая, это что Тито стал жаловаться, что наши солдаты насилуют сербок. Сталин ему написал в ответ письмо: «А что вы хотите? Вы что, не взрослый человек, не понимаете, что такое война, что такое солдаты?» Я не идеализирую. Люди есть люди, безусловно, но тут же важно, за что кто боролся и как это пресекалось. Ведь очень вот многих этих же самых солдат расстреляли в Германии. Да, да? Немцы-то своих не расстреливали, например, за такие дела. То есть очень важно, как это пресекалось, как к этому относилось, как к этому относились. В общем, и даже, например, что там Германия, там возьмем Афганистан, да, наши солдаты там строили школы, больницы, а американцы что там построили? Наркотрафик, с которым и борются, значит. То есть тут вот вопрос, люди есть люди, понятно. В этом я с вами не спорю.
Да, но ты, Саш, абсолютно правильно указываешь, как это пресекалось.
Да, да, да. У нас это жестоко пресекалось.
Ваш вопрос, Александр Колпагиде, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Иванович, вот такой вопрос по поводу, вот вы сегодня упомянули тему фальсификации. А вот сами историки, вот спрашивающих, сколько там было, они говорят: ну вот документов нету, но вот по нашим прикидкам, вот самые 1050 расстреляли в Крыму. А где захоронение? Ну, кругом море, наверное, в море скинули. Ну, разве так может говорить нормальный человек? Вот это и Леонид Вениаминович говорит, что нужны ссылки, документы, это настоящий историк-то будет читать.
Конечно.
Как вот вы считаете по этому?
Конечно.
Ну да, ну по Крыму вот мы знаем, 12 тысяч, это там цифра прошла в наградном приказе на Евдокимова,
это вот
который
тот,
руководил этим. Да. 12 тысяч, ну по всему так. С другой стороны, это почему мы знаем? Потому что красные все считали и записывали. Все, ну, где-то часть архивов сгорела во время Великой Отечественной войны, но 60% архивов осталось. И вот мы можем наложить вот эту цифру 60% фамилий, которые остались, и вот это 12 получается тысяч. А вот белых мы не знаем, потому что они расстреливали красных этих бойцов пленных, как скот. Да и скот считают на скотобойне, а этих даже не считали. И мы никогда в жизни уже не узнаем, сколько красных расстреляли. Вот это принципиальная разница между белыми и красными, что те записывали, опрашивали, что, кто, почему. А эти вот просто как скот вот расстреливали и все. Ну, и это не касается, конечно, подпольщиков, которых они, конечно, записывали, в газетах печатали фамилии, но этих они вешали. Да, и вот таких повешенных там тоже несколько сот в Крыму есть. Но это подпольщики, это понятно, это люди, которые знали, на что шли. Кстати, среди них несовершеннолетние, практически дети есть. Ну, вот так вот.
Спасибо. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Такой вопрос к Александру Колпакиде. Вот Ленин, значит, последний год своей жизни, он написал статью, ну, письмо к съезду было опубликовано. Это было опубликовано даже, я помню, ну, в журнале «Огонек» еще вот, более 30 лет.
О, это ценно.
Действительно написал Владимир Ленин. И второй вопрос. И там же было опубликовано письмо дипломата Федора Раскольникова, в котором он обвинял Сталина в убийствах там, крупных политических деятелей. Пару слов вот об этом человеке и мотив написания этого письма.
Спасибо. Раскольников был дипломатом. Он стал не возвращаться. Да, и отказался возвращаться. Ну, фактом является то, это, кстати, его жена подтвердила вот тогда же, когда вы упомянули перестройку, да, она, он страдал психическим заболеванием. Это у него было наследственное. Там, кстати, был другой его брат, Ильин Жевский, ему не передалось. Он стал крупным шахматистом, таким разведчиком был, кстати. Вот это ему удалось. Его фамилия Ильин, он взял псевдоним Раскольников, он, собственно, погиб во время такого припадка, выбросился из окна. Письмо это он написал, ну, как сказать, будучи сбежавшим, дезертировавшим со своего поста, и, конечно, будучи крайне недовольным тем, что он в 17-м году играл такую большую роль, а оказался всего лишь послом Болгарии, про которую говорили, что курица не птица, а Болгария не за граница. Ну, если анализировать его письмо, то все можно легко очень опровергнуть. Гораздо запутаннее история с письмом к съезду. Есть целый огромный труд историка Валентина Сахарова. Он вышел в 2003, по-моему, году. Назывался «Политическое завещание Ленина. Реальность и миф», как-то примерно так. Где он вообще отрицает подлинность вот последних писем, документов, вышедших из-под руки. Ну, однозначно не писал, но он отрицает, что он и диктовал. Да, я не знаю тут...
Ты знаешь, Саш, я знаю, кому мы обратимся обязательно, к Юрию Николаевичу Жукову.
Ну, Юрий Николаевич, я тебе заранее скажу, тоже отрицает. Такой Ермаков
я
тоже
знаю,
отрицает.
Но Юрий Николаевич слетал записи о здоровье Ленина с датой публикации, и что-то там не сходится.
Знаете, вот вообще вот тут, конечно, больше всего по поводу Сталина, что вот он, значит, грубый и так далее. Но непонятно вот лично мне, почему раньше это не проявлялось у них. почему у них никогда не было конфликтов вот, на почве ну, грубости, допустим, Сталина. Ну, действительно, я уже вот сейчас в этой передаче говорил, Сталин из них всех, входящих в руководство, был, ну, что ли, самой бедной нищей семьи. И, ну, как-то раньше никаких конфликтов не было. И есть фотография, где они сидят, мило улыбаются как раз в этот период. То есть вот это вызывает сомнения. Потом, ну вот претензия, грубость, да, какая-то странная, как-то не по-взрослому, да, а к остальным-то претензии более существенные. То есть не более, а совершенно существенные. Вот это странно. Я не знаю, еще раз говорю, вот есть книга вот Валентина Сахарова, там он очень подробно все это разбирает. Это еще осложнилось конфликтом на Кавказе, когда Орджоникидзе ударил там одного и так далее. То есть это очень такая мутная история. И Троцкий пытался все вот эти письма последние Ленина, его замечания использовать для захвата власти. Ну вот Сахаров, Жуков и другие утверждают, что это все фальшивки, изготовленные в окружении Троцкого для компрометации Сталина и его крыла. Ну, может быть и так.
Ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Ну, вы не удивляетесь, вопрос покажется мистическим. Я 5 лет назад звонил вашему ведущему и сказал, что Ленин мессия. Но такой мессия уже как добро с кулаками после Христа, который сам дал себя убить. Ну, ведущий похихикал. А вот вы как считаете, что, поверьте, вопрос глубоко продуман, ну, как бы я над ним долго думал. Вы считаете, есть такой элемент вот какой-то высших сил в Ленине? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Конечно, есть. Нормальный вопрос. Безусловно, есть. С самого начала есть, очевидно, что это действительно, и все же отмечали, что вот действительно он как бы веселый, спортивный, охотник. Но все помыслы поглощены у человека одним делом. То есть как машина заведенная. Да, как бы, я даже шучу, иногда говорю, что это как у Стругацких прилетел с другой планеты и решил вмешаться. Я думаю, что вот его вот какие-то необычайные вот эти качества вот, зациклен на одной цели – освобождение народа, ну, создание некого идеального государства, которого на земле нет. Ну, то есть, условно говоря, все мы знаем, это Царство Божие на земле. Да, то, что в чем обвиняют революционеров чаще всего религиозные деятели? В гордыне – самый страшный грех. Но, с другой стороны, смотреть, как люди умирают с голода – и ничего не делать, и говорить, что зато у меня гордыни нет. Это правильно разве? То есть очень тонкая грань. Я лично, вот, ну не только я, это многие публицисты, особенно в 20-е годы в эмиграции в России, писали, что действительно такое впечатление, что какая-то мистическая сила за ним стоит. Сколько раз он мог погибнуть, не погиб, остался жив. Ну, я имею в виду не только покушение, а там, когда он в Финляндию ходил, мог утонуть. Ну, много таких у него было в жизни эпизодов. Но, тем не менее, вот какая-то сила его хранила. И он вот действительно сделал в истории человечества как никто.
Да, я просто хочу, если... Я не помню, Вадим, но если я действительно позволил себе там похихикать, может быть, форма вопроса, но если вы на меня в чем-то обижены, я приношу свои извинения. Следующий вопрос. Александр Колпакиди, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за передачу. Александр, такой вопрос. Вот сейчас левые идеи очень актуальны, и много историков, в том числе и вы, как бы популяризируете это. Вы могли бы порекомендовать, может быть, работы какие-то серьезные вот именно о будущем, о современности и будущем, вот по, как в новом технологическом укладе экономику проводить.
Спасибо.
Спасибо.
Вы знаете, вот это очень важный вопрос, безусловно, и крайне сложный. Но я могу порекомендовать книги по истории. Да, вот я уже говорил, например, того же Владлена Логинова, автора лучшей биографии Ленина, да. И там очень много связанного не только с его личной жизнью, но и вообще вокруг, да. Вот что касается того вопроса, что вы спрашиваете, очень сложно. Ну, наверное, могу порекомендовать
Я сам ищу, честно говоря, вот сам искал, вот недавно купил книжку по истории кибернетики в Советском Союзе. Надеялся, там это будет, но нет. То есть, ну, Галина, Колганова, вот экономистов наших, да, могу порекомендовать. Но вот то, о чем вы говорите, я понимаю. Я сам бы очень хотел, чтобы такое нечто было. Вот ВИДУТа такая есть в МГУ, дочка крупного нашего ученого. Я думаю, вот, к сожалению, вот то, что в 60-е, 70-е годы наши кибернетики, математики, там, вот, в том числе ВИДУТа в Минске, самая крупная школа была в Киеве, они хоть предлагали, оно сейчас необычайно актуально. Ну, в левом... Да, и, кстати, была целая лаборатория у гроссмейстера, чемпиона мира Ботвинника. Они предлагали это, на самом политбюро это рассматривали, но их предложение не приняли. Вот если бы сейчас кто-то серьезно этим бы занялся, было бы, конечно, чрезвычайно важно. Это была бы вот альтернатива тому, о чем рассказывал Никита Михалков в своей программе.
Пожалуйста, ваш вопрос. Александру Колпакиде, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой. А как вот чудесным образом получается, что вот, ну, так называемые историки, тоже Мартиросян, Нарочницкий, другие академики всякие, Пивоваров, их вот позиция по Советскому Союзу совпадает абсолютно идентично с исследованиями, результатами исследований центра Джорджа Кеннона в США?
Спасибо. Ну, я бы Мартиросяна тут исключил. Понимаете, ну как, так и совпадает. Это антикоммунизм. Значит, ну, вы помните, Ленин сказал, что надо за всякими заявлениями искать, кому выгодно и интересы. Кому служит институт Джорджа Кеннона? Он служит олигархии, да, ну, капиталистам, империалистам, там, да, как угодно назовите, да. Кому служат эти люди? Тем же самым силам, только местным. Поэтому, как говорится, у них исходится все. Ведь Ленин, он не только против русских был капиталистов, он также против был и американских и так далее. И поэтому и американские капиталисты, они не только против своих там каких-нибудь Джона Фридов или там Десов Холлов, они также и против и наших большевиков и так далее, что они продемонстрировали вот в годы гражданской войны. Сколько вот интервентов было американцев.
Саш, и вот все, что подобные люди могут сказать о советской истории, это было сделано вопреки.
Да,
вот,
конечно,
система была страшная и ужасная, но как-то, как можно победить в Великой Отечественной войне вопреки Сталину, верховному главнокомандующему?
Да, да. С помощью молотка, золота и какой-то матери, как говорится.
Да, да. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Подоль. Спасибо за передачу. Значит, не кажется ли вам, что революция 17-го года – это последствия, значит, революции Петра I, вестернизации дикой, совершенно русофобской, и дальнейшая династия, она как бы была прозападной вся? Вот. И второе, не находите ли параллели с 91-м годом? Та же русофобия, те же западные вестернизация. И третье, значит, Муса Джалиль, у меня родственник сидел с ним в тюрьме, и чешские коммунисты устроили ему побег, к сожалению, неудачный, и он в Чехии до конца войны работал на плантациях. Спасибо.
Спасибо.
Да. Ну, вы знаете, это все такие рассуждения. Нужен был рывок экономический, культурный, какой угодно при Петре Первом нужен был. А сделал он это, сделал. Какой ценой, другой вопрос. Ну, за это ему большое спасибо, поэтому он является одним из величайших деятелей русской истории. Нужен был рывок. Да, можно было это сделать без такой излишней, ну, такой, как бы, там, бороды рубить или там заставлять ходить в европейской одежде, это, ну, это не принципиальные вещи, ничего серьезного это не изменило. За РПЦ, да, это очень серьезная была вещь и очень сильно изменила. Ну, как бы, сейчас ему это в вину ставят.
Что касается 91-го года, то это же рывок был в другую сторону, не вперед, а вниз как бы. Мы же рухнули, это все сейчас признают, что при Ельцине все рухнуло. Не только экономика рухнула, культура, образование, наука, медицина, все-все-все. Поэтому я бы не сравнивал Петра Первого с Ельцином. Да, это как бы божий дар с яичницей, это ну, просто смешно. При этом, конечно, оба были, молились на Запад, сторонники, да, были сторонниками вестернизации в этом смысле, да. А что касается большевиков, то они не были, кстати, сторонниками вестернизации. Хотя, например, очень любили Америку и вот говорили постоянно, что приводили в пример. Ну, не все там, разные были люди, кто-то Германия восхищался. Но, тем не менее, это все-таки глубоко национальное такое было движение, которое, безусловно, чисто российское явление. И это вот как раз на Западе все всегда отмечали, что это именно чисто российское явление. Но все-таки я бы не абсолютизировал. Вообще вот абсолютизировать что-то, это глупо. Надо меру, надо знать меру. Вот это вот важно.
Ленин, кстати, отмечал, у него фигурирует такое понятие, как американская деловитость в сочетании...
Да. Они вообще, вот да, они восхищались Америкой, да. Сейчас это трудно понять, но в то время это было так. Не только большевики, нет, не только все вот там, условно говоря, левые силы России.
Последний вопрос сегодняшнему нашему гостю, историку Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а почему вы так верите безоговорочно трудам Земского? Ведь он сам в своей статье написал, что он взял количество репрессий у Александра Николаевича Яковлева, прорабы перестройки. А ведь сталинские репрессии – это одна из основ, ну, это одна опора антикоммунистической идеологии. Это очень важно. И мне кажется, эти цифры...
Спасибо большое. Они... Спасибо. Нет, вопрос ясен.
Извините, вы немножко ошибаетесь. Он не брал у Яковлева, он это цифры НКВД. Цифры, на которых он работал, это цифры НКВД. Вы посмотрите внимательнее его ссылки. То есть он ссылается на вот закрытые, которые ну, для внутреннего пользования материалы НКВД. Они были открыты где-то в середине 90-х. Вот он и еще один историк, Александр Дугин, который неоднократно вот у Леонида выступал, они именно с этими цифрами работали. А у Яковлева какие могли быть цифры? Да никаких. Он же как бы просто возглавлял комиссию. Поэтому вот в данном случае цифры, которыми пользовался Земсков, они, конечно, наиболее адекватные.
Саш, хотел тебе...
Если вы намекаете на то, что слишком много репрессировано, я еще раз говорю, это приходится на Ежова. Это вредитель, гад, который хотел захватить власть. Я уже много раз на эту тему выступал. И да. Вот как Александр Дугин доказывает, он скрывал от Сталина масштаб репрессий. Вот Александр Дугин, чем вот интересно, вот его последняя книга, она еще не вышла, что он доказывает, что именно Ежов все это сделал сознательно, скрывая от Сталина.
Саш, я у тебя, вот уже в завершение программы, хочу спросить, правда ли, что Виктор Земсков проделал путь от либерала до серьезного объективного историка?
Совершенно правда. Он, кстати, был такой человек очень добродушный, милый, не борец такой, вот в смысле оголтелый, есть такие люди, да, там борцы, вроде Юрия Николаевича, да, там, а он такой... Был совершенно милый человек, да, проделал такой путь, ну, как и многие честные люди, кстати говоря. Не он один. Я много таких честных людей встречал.
Спасибо, Саш, спасибо тебе огромное. Как всегда, очень интересно, злободневно. И до будущих встреч. А всех остальных, так как передача у меня будет 10 мая, с наступающим Днем Победы.
Да, с праздником, до свидания.
Да, с великим праздником. До свидания, новости.